Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Рад приветствовать вас. Сегодня мы продолжаем с вами разбор послания к римлянам святого апостола Павла. В прошлый раз мы завершили разбор первой главы. Это очень трудное послание, поэтому будем внимательными. Сегодня мы начнем разбирать вторую главу послания к римлянам. Вторая глава непосредственно следует за содержанием первой главы. Вообще, я должен сказать, что послание к римлянам весьма целеустремленно и довольно логично построено. Ну, скажем, в отличие от разобранных нами других посланий апостола Павла, таких как первое и второе к Коринфянам. Вы, наверное, помните, что там речь шла о конкретных заботах и проблемах и самого апостола Павла, и Коринфской церкви, которой он пишет по тому или иному поводу, поэтому темы там меняются довольно быстро от главы к главе. А здесь же идет сквозная тема на протяжении целых вот первых восьми, во всяком случае, глав, а именно учение о спасении, о том, что должен делать человек для того, чтобы Бог спас его. Спасение, конечно, исходит от Бога, а не от человека. В этом-то и один из основных смыслов послания. Напоминаю вам, что такие религии, как языческие, предположим, всевозможные религии, ставили спасение человека, если они вообще задумывались о таковом, в зависимость от, собственно, человека, угодит он божествам или нет своими, скажем, жертвами, умилостивлением и так далее. То же самое приблизительно представляли себе и ветхозаветные, вот в данном случае уже первого века после Рождества Христова, иудеи, которые считали, что человек сам, в общем-то, господин своей судьбы, потому что вот если он исполнит закон Божий, закон Моисеев, то тогда Бог обязан будет его спасти. Ну, конечно, не так примитивно, может быть, они рассуждали, но, в принципе, настроение было именно такое. Вот исполнит закон, и поэтому следует спасение. Апостол Павел очень резко выступает против этого. Бог есть Бог-творец, поэтому все начало и конец, само бытие, наше рождение и наше новое рождение, то есть вечная жизнь, равно как и эта жизнь, все зависит только от Бога-творца, поэтому все спасение исходит от Него. Человек не может сделать ничего, ровным счетом ничего, чтобы самому себя спасти. Все это исходит от Бога. Человеку достаточно только уповать на Бога, веровать в Него, ну и вести себя соответственно этому упованию и этой вере. Вот в первой главе, если вы помните, апостол Павел довольно подробно рассуждает о том, почему людям необходимо спасение. Ну, там он говорит о язычниках. Вот кончает он эту главу перечислением всевозможных грехов, которые совершали язычники, и все эти грехи проистекают из того, что они не поклоняются единому Богу, не веруют в Него, и вместо Бога избрали себе для поклонения подобных себе тварей, начиная от людей каких-нибудь и кончая животными или даже неодушевленными предметами или выдуманными божествами. Заканчивает он первую главу в 32 стихе таким заключением. «Они знают, праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти». Ну, вот перед этим Павел перечисляет всевозможные дела языческого мира. Ну, конечно, отвратительные дела. «Однако не только их делают, но и делающих одобряют». Затем во второй главе, которую мы сегодня будем разбирать, Павел приступает к рассуждению о том, какова же мера суда Божия над людьми. К Конечно, иудеи, слышавшие слова апостола Павла, если они могли их слышать, с удовольствием согласились бы с Павлом. Да, разумеется, языческий мир – это мир безбожный, это мир, отвернувшийся от Бога или вообще не желающий знать его, поклоняющийся идолам, поэтому погрязший во всевозможных преступлениях и разврате. Поэтому все язычники достойны осуждения и от Бога. И вот теперь в первых 16 стихах 2 главы Павел обращается уже к осуждающим язычников иудеям. Ну, он прямо не пишет о том, что это иудеи поначалу, а просто говорит обо всяком человеке, который осуждает языческий мир. Вот посмотрите первый стих. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь тоже». Вот здесь Павел очень резко обращается к любому человеку, который согласен с осуждением грешников из язычников, но при этом не проверяет себя. Может быть, он такой же грешник? Ну, в принципе, конечно, здесь Павел обращается против иудеев. Мы знаем, что для Павла весь мир условно делился на две, весь человеческий мир, на две части, неравные, конечно, по количеству и уж подавно неравные по своему отношению к религии. Это иудеи, то есть верующие в единого Бога, и язычники, не верующие в единого Бога, политеисты, многобожники. Ну, Римская империя в основном состояла, разумеется, из язычников. Иудеи составляли в Римской империи малое меньшинство населения. И вот христианами люди становились и из иудеев, те иудеи, которые веровали в Иисуса как во Христа, то есть в Мессию, становились христианами после уверования и крещения. Также и из язычников, те язычники, которые обращались к единому Богу, веровали в Его Сына, пришедшего спасти мир, в Его искупительную смерть и воскресение, тоже крестились и становились христианами. Вот христианский мир делился, а этот мир был совсем небольшой в то время, делился тоже на две части, конечно, равные по достоинству. Это иудео-христиане и языко-христиане, и те, и другие христиане. Итак, неизвинителен всякий человек, который осуждает язычников, но делает, может быть, то же самое, что и они. Читаем дальше. Вторая глава со 2 по 4 стих. «А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию?» Павел хочет сказать, что знание о доброте, о благости Божией никак не может извинить пренебрежение волей Божией. Смотрите, может быть, ты пренебрегаешь богатством благости, то есть доброты, кротости и долготерпения Божия, да? Напротив, если человек знает о доброте, о благости, кротости и терпении, великодушии Божьем, то это знание должно вести всякого человека к самопознанию и к покаянию, то есть к обращению к Богу. Читаем дальше с 5 стиха. «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда Божия, который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и эллина, напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом и эллину, ибо нет лицеприятия у Бога. Ну вот здесь Павел указывает на ту меру суда, суд он называет гневом Божиим, да, меру суда у Бога, которая одинакова для абсолютно всех людей, ибо у Бога нет предпочтения, нет лицеприятия, он на лицо и на одежду человека не смотрит. Он не смотрит, кто человек, иудей он или язычник, ко всем относится Бог одинаково, это мы должны помнить. Он судья нелицеприятный, судья праведный. Он никому не отдает предпочтения. Он справедлив и спрашивает только об одном. Ведет ли человек свою жизнь к вечной цели? Здесь вот она названа «слава». Напомню, что «слава» вот в религиозном контексте всегда указывает на близость Божию по преданию. Адам в раю был облачен в славу Божию. Облачение, одежда всегда символизирует внутреннее состояние человека в Священном Писании. Это символ, такой метафора. Значит, вот внутренним состоянием человека была слава Божия, то есть присутствие Божие. Бог был его содержанием, но когда человек согрешил в раю, то он лишился этого облачения в славу Божию, то есть лишился внутреннего содержания, лишился Бога, отошел от Бога. Но вот устремление снова к этой славе должно составлять цель человека. Вот поэтому Павел и пишет тем, в 7 стихе, смотрите, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, то есть ищут Бога фактически. Вот ведет ли человек свою жизнь к вечной славе? Строит ли он свою жизнь по Божьей воле, здесь вот по истине, не покоряются истине или наоборот устремляются к истине. Истина в данном случае – это истина Божия, и от человека требуется послушание этой истине, то есть послушание Богу. Доказывает ли человек все это в делании добра? Вот об этом будет на суде вопрошать Бог. Конечно, он будет не спрашивать у нас, потому что Бог и так видит нас насквозь. И вот там, где люди ищут славы, устремляются к истине, к чести, к бессмертию, к жизни вечной, вот там-то Бог и дает участие человеку в своем вечном бытии, дает ему и славу, свое присутствие, и вечную жизнь. А где этого нет, где человек не стремится к добру, истине и славе, там человек отдален от Бога и от спасения. Нет лицеприятия у Бога. Читаем дальше, начиная с 12 стиха. «Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут». Ибо, когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Ну вот здесь Павел говорит о том, что существенно незнание закона. Ну, мы знаем, что иудеи знали закон, хвалились законом, стремились что-то совершать по закону, но это у них не, далеко не всегда получалось. Вот, они слушали закон, внимали ему, но не исполняли его. Поэтому Павел пишет, что не слушатели закона. А когда иудеи слушали закон? Ну, во время своих, скажем, синагогальных собраний, когда читался закон Моисеев и пророки. Ну, вот они живут под законом, но они под законом согрешают, поэтому по закону и осудятся. Но согрешают язычники, которые не знают закона. Павел пишет, что те, которые согрешают вне закона и погибнут. Вот мерой суда Божия и мерой оценки человека служит не то, что он что-то знает, а то, что он делает. Так что не знание закона, но исполнение воли Божией – вот что существенно. И язычники, не знающие закона, пишет Павел, знают о добре, о благе, могут творить это добро. И вот со своей совестью они стоят в постоянном споре с обвиняющими и защищающими их поведение мыслями. Здесь Павел представляет язычника как бы стоящего перед судом. Уже здесь, перед судом, у него есть свидетели. А какие свидетели у человека будут на суде Божьем? Во-первых, дела, их дела человеческие, свидетельствующие либо в пользу человека, либо против него. Затем свидетелями могут быть также совесть человеческая и мысли, которые одни оправдывают человека, человек всегда склонен оправдываться, но другие мысли, согласные с совестью, будут обвинять его в том случае, если человек творит злые дела. Вот, но только, конечно, суд Божий обнаружит явно то, как прожил свою жизнь человек. Ни на человеческие мысли, ни на человеческую совесть, которая может быть обусловлена временем, обстоятельствами, в общем-то, полагаться, конечно, до конца нельзя. Надо творить волю Божию. Вот о чем хочет сказать апостол Павел в этом разделе. Ну и, наконец, вот во второй половине второй главы с 17-го по 29 стих Павел приступает уже непосредственно к обвинению иудеев. До сих пор в конце первой главы он обвинял язычников, они грешны перед Богом. Затем он говорил о всяком человеке, который осуждает язычников, но творит то же самое, что и они. Он тоже виновен перед Богом, но теперь он приступает уже непосредственно к иудеям. Вот 17 стих, и далее почитаем. «Вот ты называешься иудеем». Тут я замечу вам, что «иудей» вообще это слово, ну, происходит, конечно, от имени Иуда. Иуда как один из 12 сыновей Иакова Израиля, но именно он, Иуда, которому досталось благословение от Иакова, положил начало колену, одному из колен, из колен израильских, но постепенно иудеями стали называться вообще последователи монотеистической религии. Вот вместо одного колена, собственно, весь Израиль стал называться иудеями. Но само слово «иудей», «юда», означает по-еврейски «похвала», «признание», «хвалебное признание», «похвала». Поэтому это такое почетное, конечно, наименование «иудей». Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона. И уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь самого себя? Проповедуя не красть – крадешь. Говоря не прелюбодействуй – прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов – святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога, ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Имя Божие хулится у язычников из-за иудеев. Ну, это обвинение в 24 стихе. Апостол взял из пророка Исаии, 52 глава, 5 стих, этот пророческий упрек иудеям, то есть бесчестие Богу язычники доставляют не по своей судьбе, а из-за поведения, из-за дурного поведения, безбожного поведения самих же иудеев. Ну, это, так сказать, педагогический такой упрек. Ну вот в стихах с 17 по 20 апостол Павел перечисляет то, что, по иудейскому мнению, составляет преимущество иудеев. Действительно, иудей. Само имя почетное, 17 стих, да, затем у них есть закон, они знают, верят в Бога и поэтому хвастаются тем, что они верят в единого Бога, затем они знают волю Божию, выраженную в законе, понимают, что лучше, что хуже, получаясь из закона, и думают, что они путеводители слепых, свет для находящихся во тьме, учителя, наставники и так далее для язычников. А затем с 21 стиха по 23 целый ряд вопросов показывает разрыв между иудейским учением и поведением. Да, они были ортодоксальные иудеи, во всяком случае стремились быть таковыми, но их жизнь, их поведение вовсе не соответствовали их ортодоксии, их учению. Ну, разумеется, Павел здесь говорит обобщенно «ты», да, как будто бы это всякий иудей, но все это не обязательно свойственно всем иудеям. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого, проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Ну, ведь далеко не все иудеи крали, прелюбодействовали, святотатствовали и бесчестили Бога. Конечно, это не так. Но Павел говорит здесь в целом и в общем. В общем, как и язычникам раньше, так здесь иудеям Павел указывает на какие-то крайние случаи, то есть он подходит совершенно принципиально. Если закон, иудейский закон, нарушается, то обладание этим законом никакой пользы иудеям не принесет. Ну вот кое-что в этом перечислении преступлений против закона, кое-что понятно совершенно, там кража, прелюбодейство. А вот что такое «гнушаясь идолов», 22 стих, «гнушаясь идолов, святотатствуешь». Я уже неоднократно говорил вам, дорогие радиослушатели, что некоторые слова, одинаково звучащие в современном русском языке и в вот в архаическом тексте или тексте архаизированном под церковнославянский язык, слова звучат одинаково, но имеют разный смысл. Ну вот что такое святотатство? Ну, вы помните, что «тать» означает «вор», «татьба» – «воровство», здесь «татство», да? «Свято» вообще в данном случае обозначает священные предметы или храм, ну, имеется в виду языческий храм. Святотатство – это кража в храме. Ну, а в современном русском языке святотатство – это вообще оскорбление Бога, это хуление Бога, да. Вот, а в прямом смысле это кража в храме, в данном случае в языческом храме, в капище. Вот, иудеям нельзя было даже прикасаться к идолам, даже близко подходить к идолам. Но они считали для себя отнюдь не зазорным, ну, обкрадывать эти языческие капища. Вот в этом иудеев обвиняли в древнем римском мире, в частности, неоднократно, и Павел здесь об этом им напоминают. Конечно, в иудейском, в Иерусалимском храме они, разумеется, не крали, во всяком случае, так вот в открытую, но считали для себя отнюдь не предосудительным поступать так в языческих храмах. Ну, что такое языческий храм? Это ничто, считали они, поэтому и украсть там не преступление. Вот Павел им говорит об этом, что они не должны даже приближаться к этим местам. 25 стих. И далее немножко почитаем. «Обрезание полезно, если исполняешь закон, а если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе – исполняющий закон, не осудит ли тебя преступника закона при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога». Ну вот, сознание избрания иудейского народа опиралось и до сих пор опирается часто на факт обрезания. Главный момент, так сказать, во вхождении в завет с Богом. Но Павел пишет, что важно не обрезание плотское на плоти, да, как таковое, а то, что это обрезание означает, то, к чему оно обязывает. Обрезание обязывает к соблюдению заповедей закона Божия. Вот следование этим заповедям, вот это имеет значение, а вовсе не сам факт обрезания, это медицинская легкая процедура. Вот те, кто следует заповедям, постановлениям закона, кто удовлетворяет этому условию, тот и есть иудей, истинный иудей. Не тот иудей, кто таков по наружности, но тот иудей, кто внутренне таков. То обрезание важно, которое в сердце дается по Духу Святому, а не по букве закона, да, написанной. Итак, лишь следующий воле Божией истинный иудей, вспомним, иудей, в общем-то, означает похвала. Да? Вот здесь Павел в 29 стихе несколько играет словами. Разумеется, это игра словесная, понятна только для тех, кто знает еврейский язык. Но смотрите, тот иудей, то есть тому похвала, да? Иудей означает похвала, кто внутренно таков, то обрезание, которое в сердце по духу, не по букву, не по букве, ему и похвала, похвала означает иудей, да, ему и похвала не от людей, но от Бога. То есть истинный иудей становится, истинным иудеем становится только тот, кто становится таким по духу в сердце, а не по знанию закона. Вот тот, кто следует закону не по внешнему принуждению, не по букве, но силою Святого Духа, тому и похвала от Бога. да, тот и есть истинный иудей. Потому что внешнее, внешнее знание закона, обрезание, какие-то фарисейское стремление быть благочестивым вызывает похвалу от людей. Это иудейство людское, похвала людская. Похвала же божественная от Бога дается человеку, который не только внешне соблюдает, но скорее внутренне знает и соблюдает волю Божию, а внешнее приходит уже само собою. Вот быть исполненным Духа Святого значит быть обрезанным внутри, в сердце. Это и есть знак. Вот помните, знаком Ветхого Завета. Завет означает союз. Знак Ветхого Завета или союза с Богом было плотское обрезание. А знак Нового Завета или Нового Союза с Богом, здесь Павел напоминает как бы пророка Иеремию, 4 глава, 4 стих, вот это обрезание в сердце, внутреннее обрезание. Оно может быть невидимо для людей внешнему взору, но внутренне человек будет принадлежать к завету или к союзу с Богом. И тот, кто в этом завете, тот живет не признанием от других людей, похвалой от других или от самого себя, когда сам человек хвастается, но живет похвалой и признанием его жизни Богом, что и скажется в последний день на суде Божием. Вот так завершается вторая глава, где Павел бросает осуждение уже не язычникам, а иудеям. И далее, в третьей главе, Павел прибегает к приему, литературному приему, который называется диатриба. Диатриба – это мысленный, воображаемый разговор, спор, как правило, с воображаемым же противником. В данном случае противниками апостола Павла выступают возмущенные иудеи. Они, конечно, возмущены словами апостола Павла. Да, поначалу они думали, что он прав, потому что он осуждал язычников, они тоже их осуждают. Но теперь, когда он набрасывается с осуждениями на иудеев, то что же такое он делает? Что же, он не признает спасительность самой принадлежности к избранному народу? Что же, он отвергает внешнее обрезание, которое является знаком союза с Богом и знаком избрания для иудеев? И вот в третьей главе иудеи возмущены. Сонно спрашивают, здесь у нас в нашем печатном издании, равно как и в рукописях, конечно, незаметно, что Павел разговаривает, как бы мысленно разговаривает со своим противником иудеем. Иудеи задают вопрос, иногда для него важный или искусительный для апостола Павла вопрос, а Павел отвечает. Вот в первом стихе вопрос иудея, во втором стихе третьей главы ответ Павла, в третьем стихе вопрос иудея, в четвертом стихе ответ Павла, в пятом стихе вопрос иудея и так далее. Вот идет такой диалог. Конечно, графически это можно выразить было бы, скажем, через кавычки, через тире в начале строчечки, но у нас это не сделано, и поэтому люди не всегда понимают, не могут уловить цепочку размышлений апостола Павла, логическую цепочку его рассуждений. Вот первые 8 стихов 3 главы посвящены вопросу о верности Божией. Бог заключил с израильским народом завет, союз. Так вот, верен ли Бог этому завету? Дает ли он какие-то преимущества иудеям по сравнению с другими народами языческими или нет? Иудей возмущен рассуждениями апостола Павла и спрашивает: «Итак, То есть, если ты вот все это говоришь, обрезание, мол, не важно, то какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Неужели все это было впустую Богом заповедано? А Павел отвечает во втором стихе: великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божие. То есть иудеям верен закон, верено Священное Писание, они знают волю Божию через написанное Слово Божие. Итак, иудеи имели преимущество. Что такое преимущество? Вслушайтесь в это слово. Они имели имущество, да, иметь что-то. Они имели больше, чем другие народы, больше, чем язычники. Они преимели великое преимущество. Итак, вот первый вопрос. Неужели преимущества иудеев исчезли? А ответ апостола Павла – нет, у иудеев есть Слово Божие, но, увы, некоторые из иудеев не извлекли для себя из этого преимущества никакой пользы. Ну вот дальше, уже начиная с 9 стиха, речь пойдет именно об этом. В третьем стихе иудей спрашивает снова, воображаемый иудей: да, нам верено Слово Божие, но что же, может быть, некоторые, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Вот возникает вопрос о верности Божией. То есть, остался ли Бог верен своим обетованиям, своему избранному народу? Некоторые из иудеев были неверными. Я думаю, что не некоторые, а подавляющее большинство оставались неверными закону. Но здесь иудей, конечно, спрашивает всего лишь некоторых. Если некоторые неверны были, неверность неужели может уничтожить верность Божию? Павел возмущенно отвечает на такой кощунственный вопрос. Конечно, нет, никак. Вот у нас переведено «никак». Это знаменитое Павлово отрицание на такие вот кощунственные или святотатственные, да, вопросы. Буквально, если перевести с греческого, да не будет этого. То есть верность Божия всегда верность Божия. А что такое верность Божия? Верность Божия, конечно, своим обетованием. Но может ли эта верность Божия, она еще называется правда Божия, достичь своей цели там, где изобилует человеческая неправда? Павел в 4 стихе отвечает, что верность Божия сохраняется. Никак, пишет он. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано: ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Ну, здесь Павел цитирует Псалом 50, 6 стих, всем нам хорошо известный Псалом покаянный, да? Иудеи в 5 стихе снова вопрошают: если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Здесь Павел оговаривается, что эти вопросы все кощунственны и могут задаваться лишь человеком либо наивным, либо злонамеренным. Поэтому он пишет, говорю по человеческому рассуждению, что, мол, так могут люди рассуждать в принципе, но вообще говоря, так рассуждать нельзя. Итак, если среди людей изобилует неправда, а она изобилует, напоминаю, что правда означает верность союзу, неправда означает неверность. У людей неверность, то есть неправда. У Бога всегда верность, то есть правда. Но тогда, если люди своей неправдой как бы оттеняют или подчеркивают правду Божию, и Бог как бы возвышается над человеческой неправдой и человеческую неправдой, то, может быть, несправедливо будет, если Бог в результате возвышения своей правды будет изливать на людей суд и гнев. Ну вот ведь Божья верность, то есть истинность, праведность, правдивость становится очевидной именно на фоне человеческой неверности или лживости. Можно ли тогда наказывать эту ложь? В 7 стихе еще раз повторяется этот вопрос. «Ибо если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божией, за что еще меня тогда судить, как грешника, и не делать ли нам зло?» Павел в 6 стихе снова отвечает «никак, ибо иначе как Богу судить мир?» Надо сказать, что иудеи ненавидели апостола Павла и всячески преследовали его, и распространяли о нем ложные слухи. Ведь Павел говорил, что человека приводит к вечной жизни отнюдь не закон Моисея, а только Сын Божий воплощенный, Иисус Христос, своей искупительной жертвой на кресте. А пользуясь недопонимая сами, или делая вид, будто бы они не понимают, о чем хочет сказать апостол Павел, они упрекали Павла в том, что он противник закона Божия, то есть он устремляет людей к беззаконию. А закон говорит «делай добро». Люди, правда, не исполняют и не делают этого, но закон требует. Если ты противник закона, Павел, значит, ты рекомендуешь людям делать зло. И так они и обвиняли апостола Павла. Вот Павел подхватывает как бы это обвинение и говорит, и не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят на нас, говорят, будто мы так и учим. И Павел резко обрывает вот такой подобный вопрос и такие рассуждения, обрывает эти богохульные рассуждения и говорит «праведен суд на таковых». Но опровержение этого мнения и этой лжи иудеев против апостола Павла последует далее, только в 6 главе. Ну, а сегодня мы с вами ограничимся вот этими разобранными нами первыми 8 стихами 3 главы послания к римлянам святого апостола Павла и продолжим наше рассуждение в нашей следующей беседе. Сегодня я прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. Вы видите, что послание к римлянам не так уж просто. Это очень глубокое богословское сочинение. В него надо вчитываться, вдумываться, использовать хорошие комментарии, святоотеческие толкования и, разумеется, внимать Слову Божию, но не только внимать, но и следовать Ему в своей жизни. Желаю вам всяческой благодати от Бога. До следующей встречи.